Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Читинский областной суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета и продлил до 2 августа срок содержания в местном СИЗО бывшего владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского. В документе отмечено, что в случае досрочного освобождения Ходорковский может скрыться или помешать следствию. О возможности гражданского общества противостоять судебному произволу беседуем с Михаилом Кригером, активистом движения за права человека в нашей студии. Добрый вечер, Михаил.
Здравствуйте.
Как вы оцениваете, как человек, тоже побывавший в заключении уже несколько раз, поведение Михаила Ходорковского под следствием?
Здесь, наверное, не очень корректно говорить обо мне, как человеке, побывавшем в заключении, поскольку это совершенно несравнимые вещи. Что касается поведения Михаила Борисовича, ну, я постоянно не устаю восхищаться им. То есть он ведет себя как какой-то герой из какого-то произведения, да, где по сюжету, так сказать, государство ломает одного человека всей своей мощи, своей машины. А он не гнется, не ломается, и все это, так сказать, по законам жанра было бы, если бы это было в кино или в книге. Но здесь это происходит на наших глазах, это живой человек, в общем-то, наш современник, и он вот таким вот образом держится. Я буквально восхищаюсь его стойкостью. Смотрите, он не пишет никаких покаянных писем, он не пишет, так сказать, никаких, так сказать, подхалимских каких-то посланий. Более того, на мой взгляд, вот недавно, если вы помните, в апреле Путин, отвечая на вопрос немецкого корреспондента насчет помилования Ходорковскому, да, Путин, может быть, даже здесь был какой-то намек, что, дескать, пускай напишет, это, значит, является, это в компетенции, значит, нового президента. Ну, мы все знаем, и он, наверное, знает, что Михаил Борисович не напишет такого ходатайства, в общем-то, потому что это человек, как говорится, из другого теста. И я восхищаюсь им и где-то даже завидую его мужеству.
А как проявило себя российское общество за те 4 года с лишним, что длится этот процесс?
Ну, что сказать. Все мы были, я в частности, участниками таких вот выступлений, пусть не слишком массовых, но довольно горячих, когда вот зачитывался приговор у суда. Все мы, так сказать, стояли там в этих пикетах, все мы, так сказать, испытали на себе вот эту милицейскую ласковость по этому поводу. Вот, и это был довольно отчаянный протест, пусть он был не такой же многочисленный, как хотелось бы, в конце концов, все, так сказать, работающие люди, в конце концов, всем надо, так сказать, себя кормить и выживать, но, тем не менее, довольно отчаянно мы этому сопротивлялись, и мне кажется, не дали расправиться с Михаилом Борисовичем, что называется, по-тихому, не дали, так сказать, вот, чтобы его, так сказать, быстренько, по-тихому куда-то упрятали. И нет, мы все это, так сказать, обставили немалым скандалом, чему очень сильно способствовали. Ну, мы старались как могли и, в общем-то, неоднократно все побывали в милиции, и суды над нами происходили. Но понятное дело, что, так сказать, здесь даже ни малейшего сравнения не может быть с тем сроком, который, так сказать, получил Михаил Борисович, и с теми условиями, в которых он сейчас находится. Ну вот, стояли как могли, но отстоять, конечно, не могли, потому что, ну, пока это не в наших силах.
Карина Москаленко, адвокат Михаила Ходорковского, возмущена сегодняшним приговором своему подзащитному.
Конечно, я рассматриваю это как произвол. Продление срока его содержания под стражей как мера пресечения незаконно. Я это недавно высказала в заседании Верховного суда Российской Федерации. К сожалению, мне судьи даже не давали говорить, они мне не давали даже произносить свою речь. Поэтому они не услышат меня, может быть, и сейчас, но я буду повторять это вновь и вновь. Но как с этим бороться? У нас есть только юридические способы борьбы. А это значит писать опять возражения, писать опять жалобы и обжаловать состоявшиеся судебные решения. Это все, что нам дано. Мы будем это делать, даже если нас не слышат.
Вот как вы оцениваете практику коллективных писем протеста? Вот недавно удалось Василия Алексаняна выдернуть из-за решетки и хотел перевести в человеческие условия лечения.
Ну, я рассматриваю это как единственная наша возможность воздействовать как-то на власть, да. Хотя я бы, честно говоря, не переоценивал бы вот такие наши действия, как вот коллективные письма. Одиночные пикеты, может быть, даже более действенными были. Но, тем не менее, вот других я не знаю. Других я не знаю способов воздействовать на власть, чтобы она была более или менее человечной. Ведь, в конце концов, в деле Алексаняна тут настолько вот, ну, звериное какое-то средневековье, какое-то такое, абсолютно пещерное какое-то такое поведение у власти было, что, ну, просто невозможно было уже, так сказать, отмалчиваться. Вот, по крайней мере, те люди, кто стояли в одиночных пикетах у Генпрокуратуры, у ФСИНа, просто были вот такие люди, которые, я в том числе, не могли отмалчиваться. Ну, невозможно жить спокойно, когда вот совсем рядом где-то человека держит, больного человека, умирающего, держат на цепи. Как с этим можно смириться? И может быть, действительно, так сказать, вот мы мыли, не мыли, но был создан такой резонанс, что власть, конечно, пошла слегка на попятную. Хотя тоже я бы не переоценивал этот результат. То есть нельзя сказать, что... То есть, по крайней мере, он покуда еще находится под стражей, покуда он еще находится под следствием, так что победа еще не очевидна, скажем так.
Да, но были и коллективные письма иного рода тех, кто хотел добить Ходорковского.
Да, это я считаю, если вы имеете в виду вот то самое письмо деятелей культуры, да, вот Калягин был инициатор, потом, значит, вот Алина Кабаева, Надежда Кадышева, Александр Буйнов, ну, вся вот эта вот, извините, такая компания деятелей, с позволения сказать, культуры. Я считаю это образцом подлости, понимаете? Ну, даже если предположить, что Ходорковский виноват, даже если предположить, что он справедливо наказан, ну уж пнуть сидельца, пнуть, так сказать, человека, который, так сказать, уже хлебает, в общем-то, тюремную баланду, ну, это просто верх подлости, так считаю я. И еще у меня всегда был вопрос вот к этим, опять же, деятелям культуры. Я думаю, ну, если эти люди осуждают его за то, что он якобы не платил налоги, что, в общем-то, не было доказано в суде. О суде это вот особый разговор. И я хотел бы у них у каждого спросить, а что, вы за свои концерты не получали никогда гонорары в конвертах? Вы всегда это по ведомости, так сказать, под роспись получали? А если вы получали гонорары в конвертах, вы каждый раз, так сказать, смотрели, а не многовато ли там, а не вернут ли мне, так сказать, вот бюджетникам часть своего гонорара? То есть я думаю, что в этом случае они были... То есть... Мы все были, в общем-то, оттуда. Я лично в свое время, извините, получал черный нал за свою работу, да, и никто из тех подписантов не лучше Ходорковского. Да, они были менее удачливыми, да, им платили меньше, чем ему, но уж извините, никто же из них не отказался от части своего гонорара только потому, что, видишь ли, этого многовато. Поэтому я считаю, это было довольно подлое затея, вот это письмо.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент Радио Свобода. Напомню, что о возможности гражданского общества противостоять судебному произволу в отношении Михаила Ходорковского мы беседуем с Михаилом Кригером, активистом движения «За права человека». Он находится в нашей студии. Евгений Сабуров, бывший член Совета директоров концерна ЮКОС, сожалеет о пассивности сограждан.
То, что сейчас происходит с Ходорковским, не может быть признано законным. Здесь все очень далеко от того, что мы понимаем под словом «право». Но голос протеста очень и очень слаб, а злорадство населения по поводу того, что богатые тоже плачут, огромно. И в этом все дело. Дело в том, что в данном случае, как говорили в советские времена, народ и партия едины. И если народ не изменит своего отношения к такого рода вещам, трудно ожидать каких-то перемен.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о возможности гражданского общества противостоять судебному произволу в отношении Михаила Ходорковского в связи с сегодняшним приговором Читинского областного суда мы беседуем с Михаилом Кригером, активистом движения «За права человека». Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Кригер, а если у нас полноценное гражданское общество, я что-то не пойму. Если бы оно было, то в тюрьме бы сидел не Ходорковский, а совсем другие люди.
Целиком с вами согласен, конечно, так. Ну, собственно, оно же из нас тоже состоит, это самое гражданское общество, наличие которого я, честно говоря, тоже с большим трудом нахожу. Но оно же состоит, в конце концов, из нас с вами тоже. И если вы, Эмилий Викторович,
да,
вот, придете к нам на наше мероприятие, то оно увеличится как минимум еще на одного человека. Так что все упреки только к нам, только к нам.
Бывший депутат Государственной Думы Алексей Кандауров, бывший глава аналитического отдела концерна ЮКОС, осуждает произвол властей.
Продлением срока содержания Ходорковского под стражей и Лебедева власть единственная тешит свое ущемленное самолюбие и считает, что продлевая их заключение, она доказывает свою собственную правоту и правосудность этого процесса. Я знаю, что они в курсе событий, много читают, информации они, к счастью, не лишены. Они получают газеты, получают информацию из интернета, общаются с адвокатами. Остается право доказывать невиновность Ходорковского и Лебедева. И это пока еще очень серьезное право защитников, потому что невиновность их очевидна сегодня уже всему миру.
Значит, я бы еще два слова сказал о суде, как он меня тогда очень сильно поразил, сразу, так сказать, по нескольким параметрам. Ну, первое, это избирательность правосудия, да, то есть все мы понимаем, как сколачивались вот те огромные состояния, и почему-то ответил за них только один Ходорковский. И причем из всех, так сказать, ну, так называемых олигархов, это был как раз тот человек, который сказал: друзья, а давайте все-таки жить по закону, а давайте-ка мы уже, так сказать, наш бизнес будет приобретать цивилизованные формы, давайте мы уже будем жить, как, в общем-то, положено, будем прозрачными, открытыми. Все мы, в общем-то, так сказать, не ангелы, скажем так, но тем не менее, когда-то надо начинать жить по-новому. Вот тут-то его, что называется, и сапали. Это вот первое, значит. Соответственно, в отношении Ходорковского, так сказать, правосудие включается, в отношении других включается-выключается. Второе, что меня тогда очень неприятно поразило, это совершенно... Почему я считаю, что, в общем-то, суд не доказал его виновность? Я не адвокат, но, тем не менее, своим, так сказать, неюридическим взглядом я видел полное отсутствие состязательности суда, то есть... Я видел, что на адвокатов оказывалось давление. Я видел, что во время процесса, значит, в офисе адвоката Антона Дреля происходил обыск. Я видел, что против свидетелей защиты сразу же заводятся уголовные дела. Это же было на наших глазах, в общем-то. Я видел, как сразу после процесса адвоката Амстердама, ну, там, в рамках какой-то спецоперации, видимо, вытряхивали из России, прямо ворвавшись ночью к нему, значит, в гостиничный номер. Я видел, что во время суда, значит, пропагандистские фильмы на НТВ такого довольно гнусного содержания. Я видел давление такое, когда отца Ходорковского обвиняли чуть ли не в заказе убийств. Это все было во время процесса, в общем-то. И это все нам показывали. Потом это все оказалось ерундой, потом это все растворилось в воздухе. Но, тем не менее, это все было нам преподнесено во время процесса. И это, конечно, никак, так сказать, не может... положительно сказаться на равенстве, на состязательности, так сказать, процесса. Кроме того, если уж на то пошло, то я не понимаю, почему, собственно, тогда, если Ходорковский якобы оборол государство, то почему не сидят на другой скамье подсудимых те люди, которые принимали у него балансовые отчеты, те люди, так сказать, из Министерства по налоговым сборам, так кажется, это называлось, и... Ну, те, по крайней мере, кто принимал у него балансовые отчеты, так сказать, и таким образом должен был пресечь это воровство, если оно было. Почему они на свободе, да? Собственно, вот эти вот вопросы. И для меня поэтому этот суд, вот для меня человека, не обладающего юридическим образованием, для меня он судом, в общем-то, и не являлся. То есть я не видел равного состязательного процесса. Вот, собственно, такое дело.
Александр Осовцов, бывший директор программ фонда «Открытая Россия», солидарен с узниками совести.
Ходорковский и Лебедев, как политические заключенные, подвергаются в значительной мере беспрецедентному давлению со стороны властей. А вот что касается Страсбургского, то здесь надо понимать механизмы его функционирования и, прежде всего, его полномочия. Страсбургский суд может признать то или иное решение не соответствующим принципам европейского права и назначить государству, в данном случае виновнику, денежный, попросту говоря, начет или выплату в пользу потерпевшего. но он не может отменить уголовный приговор. И поэтому, что бы ни решил Страсбургский суд по делу Ходорковского-Лебедева, на свободу никто не выйдет.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Страна, добрый вечер.
Добрый вечер.
С Ходорковским, конечно, все понятно. Тут еще многое скажут о нем, но я бы хотел переговорить в контексте вашего разговора. Вопрос следующий. Само избрание, юридическую норму избрания, так сказать, нашего нового президента. Он занимал должность премьер, первого вице-премьера. Есть, согласно штатное расписание, которое отвечает первый вице-премьер и за что отвечает. В данном штатном расписании нигде не написано, что первый вице-премьер за счет государственных средств баллотируется на должность президента Российской Федерации.
Разделяете ли вот вы, Михаил, иллюзии относительно Дмитрия Медведева?
Да нет, честно говоря, нет у меня таких иллюзий. Вообще, с самого начала я скажу, что это довольно унизительное положение, в которое нас поставили. То есть мы, целых 140 миллионов россиян, должны надеяться, а вдруг нового представленный нам президент, которого мы, в общем-то, по-хорошему-то и не выбирали, а вдруг он окажется хорошим, да? А вдруг, так сказать, вот какая-то шлия, извините, ему под хвост попадет, и он, так сказать, подарит нам свободу. А вдруг он еще что-нибудь такое с нами сделает, а что нам всем станет хорошо? Это, во-первых, очень унизительно. Ну, а во-вторых, я, честно говоря, я не верю. Я понимаю, что это как бы тут сказать-то так, что эфир все-таки. То есть это человек без особенных устремлений, на мой взгляд, без каких-то особенных программ. Это человек, выполняющий, так сказать, свою конкретно поставленную ему задачу в спецоперации, разработанной нашим теперешним президентом. Так считаю я. Человек-функция, человек, не имеющий, на мой взгляд, собственной такой твердой позиции. Человек, которого задача, в общем-то, выполнить некую роль в этой спецоперации. Вот так считаю я. Поэтому в его самостоятельную роль я не верю.
Слушаю вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Если можно, два мнения.
Пожалуйста.
Значит, первое это такое. Тут говорилось о всемогущей роли государства, которое ломает и побеждает человека. В данном случае я могу сказать, и происходит также и обратное. Один единственный человек уже победил вот это самое государство. Почему? Потому что он просто остается человеком, тогда как государству для того, чтобы поддерживать нынешнее состояние, приходится прибегать к беззаконию, подлостям. А Ходорковский остается сам собой. Это уже победа. Хотя и только моральное. Второе мнение еще. Общепринято какое-то странное мнение, что его народ ненавидит за богатство. Да ну, смешно. Ну, у того же Путина этих самых миллиардов в десятки раз больше. Однако к нему отношение другое. Тут совершенно другое. Это психология. Дело в том, что его ненавидит большинство, может быть, я не знаю. Вовсе не за богатство, а именно за его... его чувство достоинства. Понимаете, у нас по преимуществу зодченковские персонажи. Они ненавидят тех, которые выше их.
Я бы еще тут добавил, к словам слушателя, да простят меня сограждане, что я где-то даже завидую Ходорковскому. Я сейчас попробую объяснить. Ведь, в конце концов, в какой-то степени он переживает свой звездный час. Пусть он и затянувшийся такой, но тем не менее, смотрите, вот сейчас пройдет некоторое время, там осядет пыль, да, и, допустим, лет через 20 вот школьники будущие будут разбираться с сегодняшним временем. Кто такие были вот эти самые олигархи? Жалкие мелкие людишки, которые ради своего состояния готовы были пойти на любое унижение, да. Они готовы были проглотить любую, так сказать, пилюлю и, в общем-то, лизать любой сапог, который, так сказать, надо лизать. И вот только один из них единственный из них, Михаил Ходорковский остался, так сказать, вот таким вот человеком, поставил на кон все, что у него было, рискнул буквально всем, ну и не стал, извините, шапку ломать перед нашим всесоюзным паханом, честно вам скажу. Вот не стал и все. И оказался сильнее, понимаете? В этой связи еще буквально два слова. В прошлом году был Лондонский международный форум, и наши многие там собирались же, да, миллиардеры. Но батя, значит, крикнул «сидеть». И, значит, лапки поджали, значит, хвосты поджали, и не поехали, да. И я думаю, что вот, наверное, единственный человек, который мог бы, так сказать, ослушаться, так сказать, вот этого властного приказа, это был Михаил Ходорковский, понимаете. То есть Он 100 очков фор даст любому из них по вот такой вот моральной силе. И поэтому я ему где-то завидую. И завидую, да, тому, как стойко он переносит. То есть я думаю, что у меня вряд ли удалось бы так стойко переносить вот эти все тяготы, которые выпали на его долю. Я думаю, что, может быть, я бы так бы не вынес, как это выносит он. Я ему завидую в этом смысле, да.
Слушай, вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Михаилу Кригеру.
Да-да.
Вот я помню, когда в Советском Союзе осуждали, ну, несправедливо, ученых, допустим, Сахарова или физика Орлова, да, находились десятки ученых, которые выступали в их защиту и не боялись никаких репрессий, да. Я помню, когда, несправедливо осуждали писателей, допустим, Солженицына или Бродского, да, также находились десятки писателей, которые выступали в их защиту, да? А вот российская верхушка, которая присвоила себе название элиты, да, в том числе и промышленная, вот, ни один не выступил в защиту Ходорковского. Так...
Ну, тут что я сказал бы? Я бы не стал, так сказать, утверждать, что вот тогда десятки, а сейчас вот единицы. Мне кажется, соотношение порядочных и подлых людей едва ли изменилось. Может быть, сейчас это пострашнее, появилось что терять, в отличие от советского времени. Но тогда тоже было страшно, в конце концов. И я не помню, чтобы десятки людей, да и кто бы о них вообще узнал, об этих десятках, в то советское время выступали бы в защиту диссидентов.
Слушаю москвича Сергея Михайловича. Погромче.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Хочется ответить на заявленный вами вопрос. Может ли гражданское общество противостоять самогосударству? Да никогда, потому что сама власть преступна по своей природе, и она никогда не позволит, чтобы было у нас общество, гражданское общество. Это подобно тому, как дикие животные вырвали себя на волю, они терзают окружающее стадо, и никогда не позволят, чтобы вот их жертвы как-то организовались самосопротивлению.
Разделяете ли вы пессимизм нашего радиослушателя?
Ну, вообще-то, если честно, у меня действительно пессимизм, так сказать, преобладает в этом моем мировоззрении. Но здесь я бы все-таки немножко возразил. То есть, получается, замкнутый круг. С одной стороны, власть преступна, и поэтому гражданское общество, так сказать, в таком вот полумертвом состоянии. А с другой стороны, именно поэтому, что гражданское общество столь пассивно, именно поэтому власть и преступна. Так что тут непонятно, что причина, что следствие. Честно говоря, у меня довольно мрачный взгляд вперед. Ну, может, это, так сказать, моими личными особенностями объясняется, но особенного оптимизма на ближайшее будущее я не испытываю.
Напомню, что судьбу Михаила Ходорковского обсуждаем с Михаилом Кригером, активистом движения «За права человека». Он находится в нашей студии. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Коалиция «Другая Россия» намерена провести очередной марш несогласных в Москве 6 мая, накануне инаугурации президента России. Оппозиция планирует провести акцию на чистых прудах. Ожидаемое число участников – 2000. Два свидетеля по делу Леонида Невзлина отказались от обвинительных показаний в его адрес, сообщил Интерфаксу адвокат Дмитрий Харитонов. Они утверждают, что оговорили акционера ЮКОСа под давлением следствия. Начальник Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрий Довгий освобожден от занимаемой должности. Решение принято по итогам служебной проверки. Довгого обвиняют в нарушении должностных обязанностей, в частности, в разглашении конфиденциальных сведений. Беспилотный самолет на территории Гальского района сбил российский истребитель МиГ-29, заявил командующий военно-воздушными силами Грузии Давид Нейрашвили. Российские военные обвинения отвергают. В Ставрополе в результате нападения группы неизвестных убит студент из Чечни. Он скончался в реанимации от множественных ножевых ранений. Второй пострадавший, уроженец Ингушетии, выжил и сейчас находится в больнице. Спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе не будет участвовать в парламентских выборах, намеченных на 21 мая. Бурджанадзе объяснила свое решение разногласиями в правящей партии «Единое национальное движение» при составлении списка кандидатов в депутаты. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что палестинская группировка «Хамас» должна отказаться от насилия, если она действительно стремится к миру. Член руководства Евросоюза Хавьер Солана заявил в ходе визита в Кабул, что ЕС будет продолжать активно помогать Афганистану. В Индонезии суд приговорил лидера экстремистской группировки Джамаа Исламия к 15 годам тюрьмы. Абу Дуджана был признан виновным в содействии террористам. На его группировку власти Индонезии возлагают ответственность за серию терактов. В Хасавюртовском районе Дагестана в понедельник обстреляна милицейская автоколонна. Пострадавших нет.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о возможности гражданского общества противостоять судебному произволу по делу Михаила Ходорковского в связи с сегодняшним приговором Читинского областного суда мы беседуем с Михаилом Кригером, активистом движения за права человека. Он находится в нашей студии. Юрий Шмидт, адвокат Михаила Ходорковского, ссылается на опыт цивилизованных стран.
В всех демократических странах, где существует независимое правосудие, действует принцип, согласно которому человек, привлеченный к уголовной ответственности, имеет право до суда находиться на свободе, если не будет позитивно доказано, что его нахождение на свободе представляет реальную общественную опасность и ставит под угрозу проведение уголовного процесса. В России все наоборот. По делу Ходорковского все эти предположения выглядят особенно нелепо, потому что хорошо известно, что в 2003 году, уже зная о возбуждении против него уголовного дела, имея заграничный паспорт со многими визами, Михаил Борисович Ходорковский регулярно выезжал за границу и возвращался, зная, что ему предстоит судебный процесс. Поэтому обвинения, которые сейчас пытаются выдвинуть в отношении него, я имею в виду обвинения в попытке, в возможной попытке уклониться от следствия и оказывать воздействие на ход этого самого следствия, и тем более скрыться, они совершенно голословны, и, как и весь процесс, подобное обоснование имеет ярко выраженную политическую подоплеку.
Мне тут и добавить нечего, в общем-то, все тоже, я хотел сказать, что человек действительно еще до ареста говорил, лучше я буду политзаключенным, чем политэмигрантом. Причем дело-то настолько демонстративно и открыто, в общем-то, абсолютно не нужно было держать его за решеткой, так считаю я.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Господин Кригер, у меня сначала маленькое замечание, а потом вопрос о гражданском обществе.
Пожалуйста.
Вообще на Руси всегда очень любили ходить на лобное место и смотреть на казни бояр. Кто первым ловит кусок, тот получает и первую пощечину. А вопрос у меня не совсем политкорректный. На съезде Единой России, вернее сказать, при этом съезде, ну вот нам недавно объявили, работали секции, в которых, как говорили, собрались представители гражданского общества. И эти представители обсуждали разные вопросы: воспитание талантливых детей, развитие инновационных технологий и так далее. Какое гражданское общество полезнее для России? Это или ваше?
Ну, что я могу ответить? Единая Россия может еще чего угодно провозглашать, в общем-то. Они сейчас могут провозглашать любые благие цели. Они могут нам демонстрировать самые, так сказать, самые распрекрасные начинания. Вот. Но я, честно говоря, я не очень верю в таких прирученных таких вот гражданских активистов, в таких вот размножаемых посредством Единой России. Может, не очень удачно выразиться, но тем не менее я не верю, что оттуда при одновременном подавлении гражданского общества, той же Единой России, тем же Путиным, да, при одновременном подавлении его, они еще могут взращивать какое-то вот это самое гражданское общество. Может быть, гражданское общество — это вот активисты наших, которые, так сказать, хулиганят у эстонского посольства. Это что ли гражданское общество? Или, так сказать, или голосующие по, так сказать, по указке вся эта фракция Единой России, это что ли гражданское общество? Или общественная палата, непонятно каким образом вообще сформировавшаяся и отмалчивающаяся, например, по тому же вопросу о Ходорковском, может быть, это гражданское общество? Да нет, я так не считаю, в общем-то, обыкновенные, зависимые, зависимые мелкие людишки, так считаю я, прикормленные, обыкновенные карьеристы, проходимцы, так я считаю.
Да, и член общественной палаты Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей, выступал на этом форуме 2020 и ни словом не упомянул о деле ЮКОСа, хотя весь зал, наверное, ждал и его коллеги, потому что Михаил Ходорковский был вице-президентом Российского союза промышленников и предпринимателей.
А вы вспомните, как этот союз устроил, значит, стоящую минутную, по крайней мере, овацию Путину, и как ни у кого из них не нашлось вопроса о Ходорковском, хотя, который, по-моему, вице-президентом, кажется, был на тот момент, да? Ну, то есть эти люди сломлены через колено, какое это гражданское общество?
Слушаем вопрос москвича Александра.
Добрый вечер. Я пару слов истории. Когда арестовали Ходорковского, то я помню, генпрокурор Устинов повторял на всю страну и неоднократно, что это деньги пенсионеров в основном. Это вам, мол, пенсионеры не доплачивают. Ну вот я пенсионер, я слышал потом спустя год, значит, где-то чуть ли не 20 миллиардов у него взяли. Потом Юганск нефтегаз перевели в Лубянск нефтегаз, еще где-то 10 миллиардов. Все, деньги, деньги. Так вот у меня вопрос. Это я что-то не почувствовал прибавки к своей пенсии. Где деньги, Зим?
Ну, в общем-то, я думаю, что едва ли любые грабители, в общем-то, когда и если они попадают на свет, они, так сказать, заявляют о том, что грабят из каких-то, так сказать, низменных побуждений, чтобы набить свой карман. Нет, всегда они найдут обоснование, всегда, так сказать, они нам, так сказать, найдут самые высокие мотивы и самые распрекрасные помыслы. И всегда, так сказать, свой грабеж они обоснуют заботой о вас, разнесчастных. Вот так я считаю.
Наоборот, пенсионеры лишились от разгрома ЮКОСа и от разгрома Открытой России, конечно, который занимался благотворительностью.
Конечно, то есть тут еще, да, действительно, надо же сказать, что Михаил Ходорковский еще до всех этих историй с покупкой там яиц и со всеми, с покупкой каких-то картин, еще до всех этих историй Михаил Ходорковский уже компьютеризировал сельские библиотеки. Михаил Ходорковский, значит, учредил фонд «Открытая Россия», так сказать, занимался образовательными проектами. Михаил Ходорковский заключил договор с РГГУ, да, на 100 миллионов долларов, которые, значит, должен был выделить ЮКОС этому самому РГГУ, да. Ну, куда еще, так сказать, куда еще больше. Поэтому я считаю, что помыслы у него были самые, самые замечательные.
Ирина Ясина, бывший директор программы фонда «Открытая Россия», также не верит в возможности Страсбургского суда в деле ЮКОСа.
Я считаю, что произвол налицо. Страсбургский суд вряд ли поможет, потому что Российская Федерация, как показывает практика, предпочитает платить, если она проигрывает, но никоим образом не пересматривает свои решения. И у меня такое ощущение, что пока легальных способов борьбы просто... Ну, то есть легальных, в смысле законодательных, нет, потому что есть заказ на то, чтобы решение было именно таким, каким оно стало.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
К сожалению, у меня мнение очень пессимистичное. Ну, конечно, то, что делал Ходорковский, тут вопросов нет. Это, так сказать, дай бог каждому. А если есть Бог, то перед Богом он, конечно, чист. А вот то, что наше гражданское общество полностью подмято под властью, то вызывает вопрос, куда же смотрит граница, к сожалению, вот такой вопрос. И что она будет делать с несчастным российским народом, когда эти власти сбегут к ним со своими миллиардами? Спасибо.
Ну, за границей, во-первых, терпит закрытие зарубежных некоммерческих общественных организаций, о чем мы постоянно говорим.
Я, честно говоря, тоже не очень уповал бы на какие-то посторонние силы, что и меньше всего на заграницу бы уповал. И надо нам поскорее отказаться от иллюзий, что, дескать, Запад нам поможет, и нам, и вообще, так сказать, что кто-то даст нам избавление, ни бог, ни царь, ни герой, так сказать. Ну и там дальше, добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Вот приходится уже вот такие даже тексты воспроизводить.
Адвокат Платона Лебедева Владимир Краснов. В ближайшее время ожидает схожей процедуры.
Нам предстоит с Лебедевым такая же процедура 24 числа. И вот если вас по итогам этого заседания заинтересует мое мнение, у меня будут основания это мнение высказать. комментарии адвокатов, которые непосредственно не являются защитниками, в данном случае Ходорковского, на мой взгляд, должны воздерживаться от подобных комментариев.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвички Натальи.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вот вам не кажется, вот присутствующим всем, что вот это разделение в стране, когда, с одной стороны, народ не может легитимизировать прошедшее разграбление, и полковник Квачков в таком же узилище сейчас находится, где Валикова судья мучает его неправдой своей. И та часть Ходорковского, защитников его, и он сам, который, ну, не может, конечно, до конца рассказать все рычаги, но тем не менее, вот вы говорите, не было покаянных писем, а мне кажется, что вот все его обращения носят покаянно скрытый характер, и он об этом, по-моему, даже там прямо говорил.
Ничего подобного не говорил. Он писал статью про левый поворот, то есть чуть-чуть политические взгляды его эволюционировали влево, но не более того.
Ну, я бы здесь согласился. То есть я покаяния не видел. Я под Халимажа такого, который вижу, в общем-то, с этой стороны решетки кругом вижу, я в этом не обнаружил, честно говоря. Ну, и все-таки я бы не ставил знак равенства между Ходорковским и Квачковым. Все-таки, как ни крути, но в насильственных, так сказать, преступлениях Михаил Борисович не подозревается.
Слушаем вопрос москвички Аллы Павловны. Погромче, Алла Павловна, вам слово.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Господа. Ну, в отношении гражданского общества я полностью согласна с Михаилом Кригером. Наша власть во главе с нашим гарантом, и я так и думаю, следующий гарант мало будет отличаться от нынешнего, делает все, чтобы это гражданское общество просто погубить. Это у нас, чтобы превратить россиян в толпу, в население, ну, в крайнем случае, в избирателей. Но не в гражданское общество. Я была, когда слушалась дело Ходорковского около суда. Мало того, я даже прорвалась в здание суда, чтобы выступить свидетелем, когда Каспарова и Митрохина хотели засудить. Ну, мало что можно сделать. Просто я бы вас попросила, чтобы вы объявили, когда какие будут акции в защиту Ходорковского. Я хоть и, в общем-то, возраст у меня уже очень даже далеко не молодой, но я обязательно приду.
Спасибо вам большое за поддержку. Сейчас, вот на данный момент, я не могу никаких назвать конкретных акций, а те, которые, в общем-то, предполагаются, ну, понятное дело, что первым делом мы в интернете о них друг с другом, так сказать, их согласовываем. Ну, а потом, вот, все-таки еще осталось «Радио Свободы» и «Эхо Москвы», которые, в общем-то, об этом сообщают.
А вы напомните, вот, те майские дни 2005 года, когда у Мещанского суда Москвы как раз манифестировали.
Ну да, это было такое вот стояние у Мещанского суда по улице Каланчевской, по-моему, да? Да. Ну, это был действительно, это был гражданский протест, это было такое, если хотите, ожесточенное противостояние. Более того, меня тогда поразила вот неадекватность власти тогда еще, то есть на какую-то нашу горстку, как ни крути, все-таки, даже в самый первый день нас там было человек, может, под 500, но это все равно, так сказать, это даже не процент от населения Москвы. Но были стянуты такие войска, были такие силы задействованы, что как будто, если бы высадился вражеский десант, и надо было бы срочно его подавить. Для противостояния нам стягивалась какая-то дорожная техника, затевался ремонт этой самой Каланчевской улицы, чего только не было придумано. И мне всегда казалось, как это, я все время фантазировал, как же это происходит. Какие-то вот взрослые дяди в своих кабинетах, вот ради нас нескольких, так сказать, отщепенцев, ради кучки, в своих кабинетах отдают какие-то приказы. Кто-то выполняет, так сказать, докладывает о выполнении, кто-то, так сказать, несется к каким-то рапортам. Идет какая-то суета рабочая. И вот эти самые люди, которые, в общем-то, должны наш покой охранять, вот они чем занимаются, да? И это было странновато, честно вам скажу. Потом какой выгородили, так сказать, нам устроили какую-то вольеру из заграждений. И огромное количество милиционеров и солдат-срочников в милицейской же форме стояли на жаре, маялись. Не знаю, чего они от нас ожидали. Может быть, они боялись, что мы будем штурмовать суд? Ну, глупо же. Глупо же. Хотя бы уже там на третий, на четвертый день можно было уже понять, что вот эта толпа никакой опасности не представляет. Но Ну, вот эта вот военная осада, она не ослаблялась, она, по-моему, только пребывала, так сказать, в своей мощи. Ну, вот такое дело.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вы знаете, вот я возмущен вообще-то вот этим показательным судом, когда одного человека судят, например, для других, нарушает права человека. Но сочувствия у меня нет, потому что это внутрисемейное дело рвачей. Спасибо.
Ну, что сказать, рвачей. Все-таки вот этот самый, по вашему выражению, рвач мог спокойно наслаждаться своими капиталами, мог спокойно на каких-нибудь островах, так сказать, что называется, в потолок плевать и в общем-то, проводить жизнь в свое удовольствие, да, в Куршевеле там и так далее, мог много чего, так сказать, вот в жизни делать для своего собственного удовольствия. Но этот человек еще до того, как, так сказать, вот стал узником, уже осуществлял многомиллионные, подчеркиваю, многомиллионные благотворительные проекты. 100 миллионов долларов на РГГУ. Вот есть такая точка зрения, что, дескать, вот он так много имел, что, в общем-то, это ему отщепить было несложно. Это вообще ерунда, это чуть ли не копейки для него. Я не знаю, от какой суммы 100 миллионов долларов на РГГУ – это пустяк. Вот я такой суммы представить себе не могу, чтобы 100 миллионов долларов это было пустяком. Этот человек вот это делал. Что там у него в голове, рвач он или не рвач, это всего лишь наши домыслы. Но дела говорят о том, что этот человек... Ну, был, извините, социально озабочен, да, то есть как-то ему, я думаю, было абсолютно, сейчас попробую, то есть ему было неудобно быть богатым в нищей стране, ему неудобно было, неуютно, наверное, пользоваться плодами своего богатства, когда кругом, в общем-то, население бедствует. Я думаю, что вот совесть его не молчала. Я думаю, вот именно этим объясняется... Вот эти все его социальные проекты.
Слушаем вопрос москвички Людмилы Даниловны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу напомнить такой факт. Я читала в «Новой газете», ну, много времени спустя, после того, как арестовали Ходорковского, в «Новой газете» было интервью с Юргенсом. Игорем Юргенсом, и он тогда сказал, что после того, что случилось в Кремле, вот эта известная сцена с выступлением...
Да, помню, да.
Чубайс предложил провести пресс-конференцию, но его никто не поддержал. И как сказал Юргенс, мы тогда предали Чубайса. Все-таки это, по-моему, факт, который, ну, важен для того, чтобы понять, что все-таки был человек, который хотел что-то сделать для Ходорковского. Из тех самых, из того же самого слоя, что и он.
Ну, я тут ничего не могу комментировать. Может быть, и хотел, может быть, и... Ничего не могу сказать на эту тему.
Да, ну, во-первых, промышленники и предприниматели предали самого Юргенса, прежде всего, поскольку они тайным голосованием его избрали вместо Аркадия Ивановича Вольского. А потом, когда перезвонили из Кремля, то переголосовали и избрали Шохина. Так что вот это вот как раз факт зафиксированный. Слушаем Валерия, радиослушатель из Подмосковья.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вот как-то мне непонятно. Значит, ваш гость... сказал, что ну вот в то время, когда Ходорковский и все остальные братья наживали свои капиталы, что все, так сказать, поведение всех было одинаково. То есть, и дальше он говорит, что они все сейчас у власти, а Ходорковский сидит. Вот, может, я что-то неправильно понял?
Во-первых, не у власти, а, так сказать, остались при своих капиталах, при своих деньгах, пусть с поджатыми хвостами, так сказать, но, тем не менее, так сказать, по крайней мере, не в местах лишения свободы и, в общем-то, мало в чем себе отказывает. Вот. Что же касается, вели себя все одинаково. Да, я утверждаю, что те, кто сколотил более или менее приличное состояние, были примерно одинаково. Я все-таки сам бизнесмен. И, в общем-то, знаю, что сколоченные состояния, так сказать, они были, ну, не особенно чистыми, не отличались, так сказать, кристальной белизной, вот так бы я сказал.
Слушаю вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Тут, конечно, очень мрачные все сообщения, и, в общем, это все правильно, но когда я узнал про стол, что мещанским судом сейчас называется бывший городской суд, который на Каланчевке, и описали, как там было противостояние, но, впрочем, его и по телевидению показывали. Я вспоминаю, что я присутствовал на суде над Валерием Абрамкиным в 80-м, по-моему, году. Так тогда вся группа поддержки умещалась всего-навсего на двух пролетах между первым и вторым этажами лестницы, а дальше коридор был уже закрыт дружинниками, и вот это были все, кто тогда поддерживали политзаключенных.
А сейчас растет число протестующих, по вашему, Михаил, наблюдению, или сокращается?
Если с советскими временами сравнивать, то понятное дело, что сейчас намного свободнее и намного больше протестующих. Сейчас бы я не взялся, честно говоря, оценить, стало ли нас больше с 2005 года или меньше, не взялся. Но я вижу нарастание какого-то протеста социального, именно социального протеста по несколько иным делам, по другим поводам. В частности, недавно, вы знаете, вот это противостояние на Славянской площади по поводу милицейского беспредела. Так что, может быть, зря мы так все в черных красках, так сказать, мрачно все описали. Может быть, не так все дело и безнадежно.
Адвокат подсудимых по делу ЮКОСа Елена Липцер верит в успех своих исков в Страсбургский суд.
Рассмотрению дела ЮКОСа в Страсбурге повредить не может ничто, потому что туда направлено уже много жалоб. От имени Михаила Борисовича Ходорковского направлено 3 жалобы, от имени Платона Лебедева также 3. И направлено также жалобы от компании ЮКОС. Они, естественно, ощущают поддержку людей, которые им просто пишут письма. Я знаю, что Платон Леонидович получает много писем от людей, которые следят за новостями на сайте Ходорковский.ру. И задают ему какие-то вопросы. Он с ними переписывается и, конечно, поддержку ощущает. Но также им, естественно, через адвокатов передают приветы многие люди, с которыми они были раньше знакомы. К сожалению, у нас мало возможностей для сопротивления такой махине, как власти Российской Федерации, которые, по мнению наших подзащитных, сфабриковали новые обвинения против них и таким образом пытаются их дальше осудить на, в общем-то, большие сроки. Буквально в конце прошлой недели мы заявили отвод следователю, который сейчас возглавляет следственную группу.
Слушаем вопрос Валентина Ивановича, радиослушатель из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Доброй ночи. По мнению многих политиков, что дело Ходорковского носит политический характер. Ну, в общем-то, не опровергая возможности соответствия действительности такого суждения, считаю, что в стратегическом плане данное дело подобно латанию Тришкина-Кафтана. На место таким Ходорковским придут другие, так как созданная в стране экономическая система способствует этому процессу.
Но пока на место Ходорковского никто еще что-то не пришел.
Да, не торопятся приходить. И, в общем-то, и те люди, которые остались, в общем-то, ну, его собратья по цеху, они же, как я уже демонстрировал, иллюстрировал, они же, в общем-то, лапки поджали, в общем-то, и иногда я думаю, а зачем, так глядя на их поведение, иногда я думаю, а зачем тебе, приятель, вот такое огромное состояние, если оно не сделало тебя свободным, если оно, наоборот, так сказать, вот, заставляет тебя, так сказать, вот, угодничать и присмыкаться перед батей, условно говоря, да, если оно не сделало тебя свободным. Поэтому те, кто пришли на смену Ходорковскому, они пока другие люди. То есть здесь произошел некоторый такой естественный отбор, такой отрицательный, на мой взгляд.
Слушаем вопрос из Смоленской области от Людмилы Ивановны.
Ночи доброй.
Здравствуйте.
Прежде всего, по Шохину. Что удивляться? Масса публикаций была, указывавшая на то, что у него рыльца в большущем пуху. Кремль потянул за него. А вы помните, что наш президент пожимал руку даже Дарькину? Я по неграмотности думала, сколько же дней он будет руку отмывать? Вот, а теперь по поводу Ходорковского. Товарищ сказал, что нет чувства сострадания к нему, а у меня есть. Хоть я пенсионерка и бывший железнодорожник, образование у меня недостаточное. Но вы понимаете, я, простите, Алексей, вы это уже слышали, я повторю для тех, кто не слышал. Меня судьба свела с его подчиненной, работницей какой-то кислородной установки. Она мне рассказала, до какой степени Ходорковский поставил социальную свою службу хорошо. Детские сады, там кружки, спорт, я не знаю, талантливых детей поддерживал. Они попробовали организовать протест, дама это говорила, не молодая уже, а им сказали, притихните, заткнитесь.
Ну, мне очень жаль, что вы так расслышали меня, что, дескать, нет к нему сострадания. Сострадание, конечно, есть. Другое дело, что это такое сложное чувство, и в нем в том числе присутствует и, в общем-то, некоторая зависть вот тому, что Михаил Борисович вот, так сказать, оказался сильнее многих, ну, едва ли не единственным. То есть вот такое сложное чувство к нему испытывает. Ну, конечно, сострадание там обязательно есть, конечно же.
Как вы считаете, достигла ли власть тех целей, которые она преследовала вот разгром ЮКОСа?
Ну, цели были, так сказать, разноплановыми, так сказать. Вот, что касается, так сказать, экономической стороны дела, то, по-моему, достигла, да? Хотя непонятно еще, как это аукнется, так сказать, со временем, когда возможны многочисленные иски с разных сторон. Что касается, если, так сказать, цель ставилась проучить вот этого человека конкретного, да, за его такое, как они считают, недостаточно уважительное отношение к себе, все мы помним эту встречу, то, в общем-то, абсолютно противоположный результат. Этот человек не сломался. И, в общем-то, я думаю, что очень многие, так сказать, инициаторы этого процесса, невольно сравнивая его с собой, понимают, что, так сказать, он оказался на голову выше их, в общем-то. Так что вот такое, так бы я ответил.
И как вы думаете, чему научил российское гражданское общество этот 4-летний опыт борьбы за свободу узников совести экс-владельцев ЮКОСа?
Чему научил? Ну, тому, что пока вот у нас вот такое соотношение сил. Пока мы недостаточно организованы для того, чтобы противостоять произволу власти. Пока это так. Но многих вот научил, как бы это ни банально звучало, в общем-то, где-то даже по-школьному, что, оказывается, вот среди нас есть вот такие герои, вот такие вот стойкие люди, совершенно... То есть тогда, когда я уже не ожидал в реальной жизни увидеть вот такого человека, вдруг он появился, и на наших глазах он демонстрирует, что, в общем-то, оказывается, не всех можно сломать, и не все люди, так сказать, поддаются нажиму.
Спасибо. Напомню, что о возможности гражданского общества противостоять судебному произволу в деле ЮКОСа мы беседовали с Михаилом Кригером, активистом движения «За права человека». Он находился в нашей студии. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Кирилл Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Наталья Флоринская.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7285 и 9465. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».